Авская машина.
Так, значит, я хочу еще раз повторить, вот такой был вопрос. Он на самом деле, он как это, по Чернышевскому, а что делать? На самом деле, это такой серьезный вопрос, что делать? И ответ такой, он на самом деле, это ответ, который я могу честно дать, потому что он согласуется и со всей моей жизнью, и со всеми древними учениями. Надо работать. Что делать? Надо работать. Это смешной, может быть, такой ответ на первый взгляд, но что я подразумеваю под работой? Как надо работать? Если у вас есть финансовые проблемы, работайте так, чтобы их не было. Если же финансовые проблемы не так жестко давят на горло, то есть, казалось бы, могли бы вообще ничего не делать, а просто, ну, просто так быть, то тогда работайте на благо всего человечества. То есть, не ожидая результата. Почему? Потому что очень иногда легко перепутать сатву с тамасом. Вот когда вы достигнете, когда мы все достигнем состояния сатвы, мы будем не работать. Мы хотим что-нибудь будем делать, хотим не будем делать, хотим пойдем на работу, хотим не пойдем. Но наша жизнь никак не будет от этого зависеть. Это будет целиком наше решение, целиком наша мотивация, что делать, куда идти и чего не делать. И это придет очень скоро, если этим заниматься. Так вот сама вся Вселенная, говорят, располагается. Ну, я не знаю, я, конечно же, не могу сказать по себе. Но я к этому стремлюсь, и иногда я действительно вижу подтверждение моих слов. То есть я не могу сказать, что я в состоянии сатвы, что все вокруг меня вертится так, что мне на блюдечке с голубой каемочкой приносит. Нет, я точно так же хожу, работаю. Работа у меня, такая же, она иногда кажется некоторым странной, я снимаю фильмы, я там перевожу тексты, я печатаю, поддерживаю наш сайт, я общаюсь с людьми, преподаю им, это иногда приходится разгребать какие-то их личные проблемы совершенно безумные, в одном лице и психолог, и психотерапевт, и иногда приходится канализацию чинить перед очередным семинаром, как помню, у нас был семинар когда-то, а за два дня до этого канализацию прорвало, пришлось, прошу прощения, в дерьме по колено, пробивать этот стояк, его заделывать цементом, благо умею. Иногда мне приходится работать сварщиком, иногда, каких я только профессий сейчас уже еще, иногда строителем, монтажником каким-нибудь, если надо сделать. Поэтому вопрос в другом. Все равно, если ты останавливаешься, есть вероятность того, что ты спадешь в тамос. А у тамоса есть такая отличительная черта. За тамосом приходит боль. Вот как только есть тамос, следующий шаг – это боль. Это закон эволюции, закон Вселенной. Я не знаю, его можно там по-другому интерпретировать, но я знаю абсолютно точно. Когда приходит сатва, приходит счастье. Вы делаете что-то или не делаете, но вы в состоянии счастья. Если же вы в состоянии тамоса, вы, как правило, ничего не делаете, или не делаете каких-то, что-то делаете, а чего-то и не делаете. То есть, бывают половинчатые такие моменты. И ощущается внутри напряжение, ощущается внутри неудовлетворенность собой, жизнью, всем окружающим, всем чем угодно. Это говорит о том, что какая-то часть внутри в состоянии тамоса. Когда человек начинает что-то делать, он выходит в состояние раджаса. В состоянии раджаса, эта боль не такая сильная. Это как, знаете, как, что такое раджас? Это когда мы активно что-то делаем. Вот когда мы активно что-то делаем, неважно что, мы можем грузить мешки, а можем, допустим, сидеть и переводить древний манускрипт. Мы можем работать бухгалтером, а можем, писать книги. В общем, совершенно неважно, абсолютно неважно. Вот как только мы начинаем что-то делать, эта боль становится меньше. Мы начинаем сильнее работать, она еще меньше. Еще и еще меньше. Потом, по идее, мы все попадаем в состояние сатвы. Когда мы уже работаем или не работаем, но мы ощущаем счастье. Если же есть тамас, то если мы перестаем работать, боль начинает возрастать по нарастающей. Что я подразумеваю под болью? Под болью я подразумеваю все составляющие дискомфорта. У нас может быть дискомфорт какой? Физический. Я лежу на диванчике, и знаете, как у кота Матроскина, и лапу ломит, и хвост отваливается, и вообще шерсть начала новая, значит, как говорится, старая выпадать, а новая шелковистая, или как там было у него, да? Вот, это может быть дискомфорт ментальный. Я не удовлетворен положением дел во Вселенной. Просто мне не нравится. Мне абсолютно не нравится. Мне нравится, как люди относятся друг к другу, как там правительство там и т.д. и т.п. Я могу быть неудовлетворен вообще. Вот как только есть малейшая форма дискомфорта, знаете, это как барометр, который показывает, значит, что там дождь или нет, солнце, да? Так вот, это вам очень точно показывает, есть тамос. Внутри есть тамос, есть неведение, есть непонимание, есть инертность. Иногда, я говорю, она иногда человек очень сильно в каком-то одном виде очень делает резкие движения, а какая-то часть остается незатронутой. Знаете, как вот в механизме сложном, какие-то шестеренки вращаются быстро-быстро, а какие-то уже начинают ржаветь, уже там засоряться. Вот, и поэтому надо как бы сбалансировать деятельность. Но на самом деле мир, он такой очень хитрый. Даже если одна шестеренка вращается, если вы хоть что-то одно делаете, там, допустим, грузите мешки, то косвенно начинают проворачиваться и все остальные. У нас одна энергия, у нас не две энергии, поэтому совсем уж не затронутых частей у нас. Даже если вы грузите мешки, как грузчик, да, все равно вы, как говорится, идете вверх по духовному прогрессу, если грузите их честно. Вот, а об этом учит йога, поэтому ответ здесь такой, еще раз, что должна быть активность. Если, то есть не должно быть пассивности. К сожалению, очень часто у людей, которые вот особенно начинают заниматься йогой, всяких умных книжек они много-много-много, значит, просматривают, там сказано, что вот йог сидит, медитирует весь день, ничего не делает. Ну, на самом деле, как бы когда-то будет время, когда мы действительно так и будем, когда у нас сатва, количество сатвы будет очень много, мы будем точно так же сидеть. Но если вы сидите и медитируете как йог и чувствуете неудовлетворенность, значит, медитируйте, допустим, не 24 часа в сутки, а, допустим, 6 часов в сутки. Оставшиеся 2 часа где-нибудь поработаете, да? Ну, или еще, не знаю, ну, из 8-часового рабочего дня, я имею в виду. Вот, это единственное, что спасает. Единственное, что спасает. Если же вы практикуете очень мощные практики, связанные с йогой кундалини, особенно, ну это не секрет, я, может быть, даже об этом говорил, но если вы практикуете практики, связанные с йогой секса и йогой влюбленности, тантра-йогой, вот такими очень-очень достаточно, ну, специфическими йогами, почему там очень сильные энергии затрагиваются, то есть эмоциональные, там как у нас бури налетают. Так вот, вы как никто должны этому, как говорится, моменту уделять внимание, потому что это самое сильное обезболивающее. Если вы сделали неправильный какой-то шаг, и вот эта вот боль резко возросла с причинного тела, вам просто плохо, вы не знаете почему, то вот эта вот каждодневная рутина на благо своего кошелька, или на благо общества, или на благо развития духовного знания, или еще бог, или вообще бессмысленная деятельность, да, как у монаха, который там высыпает мандалу и потом ее стирает. Но она на самом деле не совсем бессмысленная, это тонкий ритуал, но даже если бы это была бессмысленная вещь, это бы все равно шло на пользу. Ну, опять же, я хочу повторить этот старый анекдот в армии. В армии самая страшная вещь – солдат без дела. Это вообще самое страшное. Их заставляют красить траву, их заставляют копать яму, а на следующий день закапывать ее. То есть, если нет работы, ее надо придумать. Если вы хоть на один день... Ну, что это такое? Там, ну, люди разные бывают, армия, да? То есть это начнется, бог знает что, творится, если люди будут предоставлены сами себе. Вот, поэтому это очень-очень... А мы в некотором плане, вот такая, та же самая армия. Есть у нас и сознательные внутри нашего организма генералы, офицеры. А есть и совсем-совсем несознательный элемент, да, который начнет пить, если вы, как говорится, знаете, как вот он у нас строители, да, вот пока работает, работает, только там праздники какие-то, запой на полгода. Вот, поэтому то же самое здесь ситуация, об этом говорит древние, ну, как бы, древние правила. Параллельно, да, делайте сильные практики. Если же вы действительно дошли до состояния сатвы, то тогда вам лучше вообще выйти из мира. Вот тогда, да, вы вне мира, вы можете и не работать. Я не помню, кто-то из классиков йоги, у него был такой, господи, кто же это был, а? Вылетело из головы. Что если я не работаю какой-то день, если я не занимаюсь йогой какой-то день, я и не ем. Ну, то есть вот человек сам себя как бы вот балансирует разные. Так, замечательно. Давайте, какие еще вопросы накопились? Вот у нас по йоге. Да, Александр.
А вот что такое самое поподробнее, что такое сатва?
Хороший вопрос. Значит, божеств, управляющих этими энергиями, ну, как бы это немножко другой аспект. Сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Я просто сейчас расскажу, что такое есть тамас, что такое раджа, что такое сатва. Итак, каждый из нас находится вне этого мира. Наша душа, наше я за пределами этой вселенной, а мы здесь, ну, как бы, проходим уроки. Мы отождествляем себя со своим телом, через это тело начинает проявляться наше сознание, наша энергия. Ну, это как окно, да, наше тело – это как окно в мир, во вселенную. Так вот, любая вещь, абсолютно любая, любое явление, любой человек – любая последовательность явлений, любое знание, любое, вообще все, что к вам приходит, оно на самом деле приходит к нам в одном из трех состояний. Оно либо приходит нам в состоянии сатвы, либо в состоянии раджаса, либо в состоянии тамаса. Но только лично к нам. Вот к нашему соседу то же самое, он будет приходить, но уже в другом состоянии. То есть это лично это как бы вот приходят какие-то вещи, события, явления, что угодно. И лично для нас оно приходит в одном из этих трех состояний, либо иногда в смешанных. Немножко того, немножко того. Но об этом попозже. Так вот, когда та или иная вещь или явление приходит в состоянии тамаса, оно заставляет нас быть инертными, неподвижными, оно нас запутывает, оно как бы нас оглупляет и отупляет. Что это может быть? Все что угодно. Это может быть еда. Вот еда. Вот человек покушал какую-то еду, и все, он в состоянии тамаса, у него голова не соображает, ему плохо, его в сон клонит, его тошнит, вот такое. Иногда это может быть то или иное обстоятельство. Вы заходите в какое-нибудь там учреждение или в метро, или еще куда-то, где там полно народу, да, и вы неволей как бы на вас вот это все действует, угнетающе, отупляюще, как бы, и вы после этого опять же чувствуете состояние усталости, подавленности, глупости, непонимания, вы ничего не понимаете, то есть это вот такое как бы, это, ну, как бы нас откидывает к состоянию животного. Это может быть человек. Мы начинаем общаться с некоторыми людьми, говорим, а у него настолько вот эти вот, как знаете, как такие тягучие мозги, тягучие, как вот он начинает говорить, что мы его слушаем, а нам уже тошно, нам уже плохо, мы уже думаем, когда нам, в общем, все. Знаете, вот иногда бывает, встречается такой человек, который начинаешь разговаривать, уже, боже, ждешь, когда же он замолчит. Вот этот человек пришел в состоянии тамаса. Но сам по себе объект не является ни тамастическим, ни раджастическим, ни сатвическим. Для другого человека то же самое обстоятельство может наоборот вывести в состояние раджаса. Значит, вот он, ну как бы, вот это лично к нам в каком окрасе приходит. И поэтому мы должны лично для себя, то есть это в некотором смысле ну, не передается. Это лично для нас оно приходит. Хотя, конечно, если мы с вами съедим чего-нибудь такого, знаете, какого-нибудь там протухшей еды, то нам всем будет плохо. Потому что, ну, как бы это нас связывает. Но в то же время есть там какая-нибудь там восточная кухня, которую восточный человек ест и чувствует себя великолепно, а западный человек чуть-чуть съест, и ему уже вообще просто тошно. То есть это на самом деле, как бы, ну это лично наша реакция.
Я почему-то, у меня там буквально два дня назад, наверное, там, или три дня назад, на неделе, с собой гулял, там женщина, она говорит, она нормальная, хорошая, все, ничего не говорит. Но у меня вот эти проблемы, и причем мы мыслим совершенно по-разному. И вот для меня это было, я если бы увидел там лицо, я скорее в другую сторону.
Абсолютно и, правильно, да.
С другой стороны, вот, мог бы я бы знать человек, который там вступил с ней в разговор, и был бы интересен, то есть нет, я с ней там время слушала, мне говорили, что
да, да. Не очень, ну понятно. Ну понятно, да.
Ага. Но вот по-другому человеку я бы не буду так.
Абсолютно правильно, да.
Ощущение вот этого вот.
Да.
Какой-то, я не знаю, тяжесть, нетонность или
да.
А у него как, ну, как
сутру. Да, да, нет, это абсолютно я сам.
Каждый человек как-то
принимает. Абсолютно, это как к вам приходит. То есть вся ваша жизнь приходит вам в том или ином модусе. Это модус, это такое слово иностранное, да. Это как бы состояние, это английское, наверное, латинское происхождение этого слова. Вот, ну, его, как правило, когда пишут про это, то есть всегда используют это, ну, очень тяжело перевести на русский язык. Вот, ну, с английского, понятно. И поэтому, вот вы встречаете, вот вы по жизни сталкиваетесь вот с этими тремя состояниями.
Если, например, 2 года тому назад мы общались с людьми, и мы были такими же, да? Нам было интересно, да, не было такого, да, внутреннего состояния, то там, это все это время, мы не можем действительно общаться с другими людьми, но они были
правильно. Абсолютно правильно, да, заражаться. Точно так же, вот как пищу есть. Вот есть одна пища, в Упанишадах сказано, все есть пища. Вот есть такая фраза в Упанишадах, очень интересная. Все есть еда. То есть человек, он поедает, вот как там, человека там называют поедатель пищи, а все остальное пища. Пища, действительно пища, которую мы едим, пища это те эмоции, которые мы поглощаем, ну то есть это вид, который мы смотрим, мы как бы едим вид, да, то есть ну вот все есть пища. И в этом смысле как бы пища бывает либо тамастическая, которая нас приводит в состояние тамаса, либо раджастическая, которая нас заставляет бегать, прыгать, суетиться, либо сатвическая, которая нам открывает глаза на все, которая нас как бы, ну как сказать, выводит на новые горизонты видения. Вот такие три состояния, как говорится, человеческого бытия.
И когда мы сами находимся в таком
тонком,
как сейчас,
на
более
там, нет, это абсолютно неправильно. Сатва, раджас и тамас – это не виды энергии.
Ну, как бы
нет, абсолютно нет. Бывает, это абсолютно не… Ну, типичный пример, вы смотрите рекламу, которая передается там средствами массовой информации, с очень, как бы, ну, тех энергий, которые там еще 200 лет назад и в помине не было. Казалось бы, ее разработали люди, напрягая все свои силы, значит, вот, сатвы, чтобы придумать радиопередатчик, чтобы развить науку, а в результате оно усиливает тамас. Мы смотрим эти мыльные оперы придурочные. Ведь гений человечества изобрел телевидение и прочие науки, а им пользуются как бы для того, чтобы... Это не состояние энергии абсолютно. Это состояние той окраски, в которой нам приходят те или иные вещи. Но это лично наше. Лично наше. То есть для другого человека то же самое может вывести его в раджас. А кого-то вообще в сатву
да надо. Если я, например, пойду на улицу, на природу, у меня это будет в сатву, да? А другой человек, ой, как... Это море, да, там, у меня тут есть какой-нибудь, ну, давит на меня, и то, что бывает.
Ну, не будем сейчас анализировать. Это очень такая тема, на самом деле, бесконечная. У нас все-таки мы должны рассматривать. Ну все, да, поехали дальше. Значит, Александр, я ответил на вопросы. Значит, у нас следующий афоризм. Ага. Ну что, пишем? О ты, Бхавани. Пусть я буду тобой. Значит, о ты, Бхавани, восклицательный знак. Пусть я буду тобой, восклицательный знак. Сделай это. Брось хоть один сочувствующий взгляд на меня. Твоего слугу. Слугу. На того, кто так умоляюще взывает. Значит, в кавычках. О ты, Бхавани. Пусть я буду тобой. Угу. Да, да. Угу. Сейчас, я понимаю. О ты, Бхавани, пусть я буду тобой, сделай это, брось хоть один сочувствующий взгляд на меня, твоего слугу, того, на того, кто так умоляюще взывает. О ты, Бхавани, пусть я буду тобой. Ага, ага, да-да-да-да-да, двоеточие, да-да-да. Угу. Да-да, Бхавани с большой буквы. А потом... Значит, там, так, кавычки, «О ты, Бхавани», кавычки закрываются, «Пусть я буду тобой». Значит, сейчас, я сейчас поясню, на самом деле, я поясню это. Я потом поясню. А потом ты дашь мне... Слушайте, ну мы забыли помедитировать. Ну, приглашаем и так всех видимых и невидимых существ послушать изложение Ананда Лахари здесь, в открытой форме. То есть все те, кто интересуется, где бы они ни были, кто бы они ни были, пускай приходят сюда и слушают. Ом-ом-ом, хрим-хрим-хрим. О ты, Бхавани, пусть я буду тобой, сделай это, брось хоть один сочувствующий взгляд на меня, твоего слугу, на того, кто так умоляюще взывает, о ты, Бхавани, пусть я буду тобой, а потом ты дашь мне то состояние соединения с тобой, ага, а потом ты дашь мне... То состояние соединения с тобой. Которое освящено. И украшено.
Освящено или освящено?
Нет, свещено. Свет. Угу. Освещено и украшено сверкающими коронами. Мукунды с большой буквы. Брахмы. И Индра. Так, записали, да? Так, ну вот мы приступаем к следующему афоризму. А, как и все остальные афоризмы, он очень практичный. Ну, вот тут вот можно сказать... Сейчас, секундочку, можно я водички хлебну? Что-то я немножко перегрелся. Значит, итак, Бхавани – это одно из имен запредельной богини, покровительницы, значит, у которой множество имен. Ее называют Шри, ее называют Лалита и так далее, и так далее, и так далее. Одно из имен – Бхавани. Оно как бы иногда интерпретируется как то, которое произошло от слова «бхава». Это настрой. Это наш глубокий настрой внутренний. С этим связано одно из самых принципиальных ограничений в распространении Шривидии, этого запредельного знания. Его получают только те, что как бы его переоткрывают внутри себя. А все же остальные, даже если им будут тысячи лет об этом толдонить с утра до ночи, они так его и не поймут. Мы не можем приблизиться к богине Шри никак. Я имею в виду посредством передвижения или каких-то умственных размышлений или еще какими-то делами, потому что она запредельная, она вне кармы, она даровательница всего-всего-всего, и она вне кармы. И поэтому нельзя этой науке никого научить. Точнее, нельзя этому знанию никого научить. В то же время почему-то кто-то этому знанию учится. И ответить на этот вопрос очень-очень тяжело. Почему? Почему это так вообще происходит? Ну вот знаете, да, что вот рано или поздно люди доберутся до Марса. Я думаю, чуть-чуть погодя, до Юпитера, Сатурна, там, Урана, Нептуна, Плутона. Они доберутся. Почему? Потому что есть связующая эти точки вещь. Это пространство, это космос. Можно построить корабль, перелететь в пространство, и вот вы уже там. А вот как добраться до богини Шри? Все, что мы имеем, это мир, ну, в общем-то, он как бы сам в себе, а она за пределами этого мира. И с формальной точки такое зрение, нет такого, знаете, непрерывного перехода от нас до нее. Некоторые говорят, ну хорошо, мы можем интеллектуально как-то выйти на этот уровень. Мы будем размышлять, мы будем выводить концепции. Мы будем умствовать, вот европейские, значит, вот конца там 18 века, вот эти все философы, вот они пытались построить новое такое мировоззрение на основе каких-то умственных концепций, размышлений, каких-то выводов, логических заключений и так далее. И действительно вывели достаточно, ну вот немецкие философы, ну, достаточно большая плеяда вот тех, кто придерживался этих взглядов. Очень красивые вывели теории, но что-то не живет человечество по этим теориям. Время от времени используют их теории, но не живет. А вот точно так же, хотя есть другие концепции, которые, в общем-то, держатся, была построена, ну, в общем, какие-то идеологические системы, они как бы, они жили до тех пор, пока они были в головах у людей, как только они из голов исчезли, то и сами эти вещи исчезли. То есть кто-то говорит, ну хорошо, пускай богиня Шри будет концепция интеллектуальной. Почему бы нам не создать такой образ запредельной красоты, чисто умственный? А вот, ну, со всеми теми атрибутами, о которых мы, там, мы говорили, да, ну пускай будет такая вот, вот в этом направлении мыслеформы или вибрации мысли. А, но на самом деле это тоже ошибка. Потому что богиня Шри выше, чем любые мысли, формы, и даже все наши попытки как бы умственно, знаете так, ведь мыслей много. И вот в Папуа Новой Гвинее может сидеть абориген и перебирать все возможные мысли на земле. Да? Ну почему нет? Если кто-то однажды подумал мысль, почему бы мне второй раз не подумать? И рано или поздно формально он должен вообще как бы создать такую же точно теорию, и все, по идее, она с этого момента должна начать жить. Но на самом деле это не просто мысли. Это то, что называется бхава. Это такое вот слово, которое по-разному переводят на русский язык. Это как чувство, это как видение, это как приверженность, это как состояние. Причем состояние какое? И физическое, и ментальное, и эмоциональное. В общем, во всех спектрах. Бхава. И вот это вот одна из самых серьезнейших тайн и самых серьезнейших преград на пути каждого человека, кто стремится к высшим, кто стремится к Шривидии. Если это состояние есть, и оно искренне, то вы по этому состоянию перейдете до богини Шри. Это как мост над вечностью. Если же вы не верите в это в глубине своей души, или, ну как бы, ну нет у вас этого чувства, то вы не доберетесь до богини Шри. Какие бы вы внешние атрибуты бы не соблюдали, Конечно, может случиться чудо, и на каждый наш шаг, значит, вот перепрыгнуть эту вечность, она сделает свой собственный шаг навстречу. Но это будет уже милость с ее стороны. А величайшие святые, они переоткрывали богиню внутри самих себя. Почему? Потому что наша глубинная суть, которая выше, чем наше маленькое «я», оно является богиней Шри. И если мы впадаем в такое чувство, это начинает сквозь нас проявляться, наше же собственное качество сквозь нас начинает проявляться. Если же нет, если же мы подходим с какой-то другой стороны, то как непреодолимое препятствие это становится у нас на пути. Почитайте древних пророков, почитайте ветхозаветных пророков, значит, которые там уходили в пустыню, и там им и Бог им являлся. Почитайте, значит, всех этих святых многочисленных, всех религий мира, неважно, где это. И действительно создается такое впечатление, что им открывалось, а нам не открывается. Кто-то говорит, ну, это времена были такие классные. Ну, тогда запросто можно было, что называется, ногой открыть дверь. Но с другой стороны, времена не всегда одни и те же. То, что было тогда, есть и сейчас. Того, чего тогда не было, нет и сейчас. Дело здесь не во времени. Не в том, что это была ветхозаветная эпоха, или там, если мы там берем другие религии, это значит не времена каких-то там древних богов, которые запросто приходили к людям. А дело в нас самих. Именно мы должны воспроизвести из себя этот мост. Мы являемся сами этой опорой. И если малейшая фальшь с самим собой, если малейшее какое-то обманывание самих себя, это все рушится, и, знаете, как карточный домик, все разваливается. А древние общались с Богом, уходили куда-нибудь там, в какое-нибудь место, и долго-долго проводили дни и ночи, и потом им открывалось вот это запредельное. А нам почему-то не открывается. Ну и что, мы успокоились, мы побежали в церкви, как бы мы нашли посредника между вот этим высшим запредельным и нами самими. Мы нашли, как бы, знаете, такого стряпчего, такого поверенного в делах, в наших делах перед, не знаю, высшей этой реальностью. Ну, в общем, к чему это привело? К тому, что люди на самом деле не верят в высшее. Все эти многочисленные последователи религии, они на самом деле что-то как-то, ну, как-то не производят. Ну, не все, конечно же, есть исключения, но как-то в своей основной массе как-то они что-то не совсем производят впечатление тех людей, которым высшее открылось. То есть как-то вот не зацепляют они. Опять же, подчеркиваю, за редким исключением. И вот здесь я для чего это все говорю? Для того, чтобы пояснить вам это, что помните, если вы хотите открыть Бога, откройте его в себе в первую очередь. И понимать это можно как угодно. Самые разные спектры на этот счет всегда давались, какие-то спекуляции от таких циничных, что, мол, вот, мол, где, да, то есть, знаете, это вот как, опять же, у этих нигилистов, я Бог, больше нет никого, да, то есть, как бы, все должно, ну, то есть, такое, как бы, неправильное понимание или какое-то такое вульгарное, маргинальное понимание. Хотя и оно тоже верно. Самое смешное, что вот не ждать милости у природы, а пойти и взять ее, как говорится, своей рукой, оно также имеет право на существование, как уповать на Отца Небесного или на нашу Мать Небесную и ждать от нее, значит, вот того, чтобы она нам это дала. Это равно одинаковые на самом деле такие возможности. Но это отдельная тема для отдельного разговора. Мы с вами рассматриваем все-таки Шри Видью. Итак, о Ты Бхавани. Если вы воспроизведете это чувство внутри себя, вы поймете, что такое Шри. И вам не нужны ни книжки, ни обряды, вообще ничего. Точнее, вам это все очень нужно, очень и очень нужно. Все книжки, и все обряды, и все практики, и все занятия йогой, и все медитации, и дыхание, и накапливание, значит, своей сексуальной энергии, и нерасточительство ее, значит, по мелочам, и каждодневная работа на благо, как говорится, своего кошелька и всего прогрессивного человечества. Все это очень-очень нужно. Но на самом деле это второстепенно. Потому что, знаете, вот для того, чтобы жил человек, много чего надо. Еда, условия хорошие, чтобы тело нормально функционировало. Но если нет души, понимаете, это все равно труп. Все условия будут, а человек не живой. Вот человек, так же и любая религия, любое течение. Ну, давайте плюнем на все религии и течения. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я дистанцирую знание Шри Видьи от религии. Это не религия. Это выше, чем религия. Это знание. Это выше, чем знание. Это что? Это как это сказать, что это, ну, какое-то, знаете, остатки каких-то древних знаний. Это как-то пошло. Ну, что такое древние знания? Ну да, древние нам могли оставить там какие-то действительно могущественные вещи, как читать мысли, проходить сквозь стены, там, управлять волей, погодой там, и так далее. Да, вот обычно говорят, вот древняя цивилизация была, умерла, а после нее остались знания. Такое тоже, кстати, в йоге есть. Но это выше, чем знание. Ну понимаете, да, это я не знаю, как это выразить. Так вот, если это есть состояние, вам не нужны будут доказательства, понимаете? Человек, который верит, точнее, нет, верить плохое, опять же, слово. Человек, который живет в этом состоянии, ему не нужны доказательства. И ничего в мире не может опровергнуть. Точно так же, как и доказать. Почему? Потому что это из другой плоскости. Вопрос, откуда же тогда это вообще берется, вот это состояние бхавы, присутствие божества, бхава. Вот одно из таких очень, суженных, что ли, да, трактовок этого, это присутствие, это ощущение присутствия, это да не ощущение, это и понимание, и интеллектуальное, и физическое, и какое угодно, которое, с одной стороны, проявляется в этом мире, оно действительно вызывает у вас какие-то реакции и на уровне тела, и на уровне эмоций, и на уровне мыслей, в бесконечность. Но с другой стороны, опирается на что-то вовне. Понимаете, да? Сидит йог в экстазе, думая о богине Шри, волосы его стали дыбом, глаза выпученные, зрачки не реагируют на свет, он сам подобен трупу, он не видит, ничего не слышит, он поглощен, он заворожен этой картиной, которую он увидел, которая развернулась перед ним. Для него нет ничего, кроме этого. Он в этом состоянии, и он его вызвал как бы и изнутри, и снаружи. А физическое тело реагирует на это. Пульс прощупывается? Нет. Вот эти все, помните вы, если вы помните все эти сверхспособности йогов, о том, что они там могли многие дни там под землей их там закапывали. И это ведь только лишь одна часть, что это управление физическим телом. На самом деле, когда человек в состоянии экстаза такого, когда он видит Вселенную, вы с ним ничего не сделаете. Закапываете его под землю. Отрывайте его потом. Он не нуждается ни в воздухе, ни в еде, ни... вообще ни в чем. это что-то такое непонятное. И как оно приходит? Оно приходит и изнутри, и снаружи. Он действительно вокруг себя видит только Шри и больше ничего. Она может явиться ему в виде девушки прекрасной, которая идет навстречу ему. Просто, вот он, ну как, кто-то скажет, вот просто прохожая, а он видит, что это не просто прохожая, это вот само воплощение богини Шри сегодня утром идет ему навстречу, а он идет на работу. А вот она идет ему навстречу, только лишь потому, чтобы напомнить о себе. Кто-то это начинает интерпретировать как случайность. Он же знает, что случайности нет, что это, знаете, есть причина и следствие. И в каких-то видениях ему сказано было, я приду, и вот она пришла. Ну то есть, с одной стороны, один шаг до Кащенко, буквально, ну имеется в виду, значит, больницы, где лечат людей с немножко, ну как это сказать, ну как, мягко говоря, с отклонениями в психике. Один шаг, буквально, даже меньше того, ну по всем внешним проявлениям. С другой стороны, это что-то запредельное, что-то божественное, что-то не от мира сего. И вот как бы вот безумцев и великих святых всегда как бы вот они идут по одной статье, что ли, если так можно сказать, да? И вот для них это реальная жизнь. Но для них она проявилась, а для сотен миллиардов, миллионов, а вероятно скоро миллиардов других людей, они даже понятия не имеют, о чем он говорит. Но мы вернемся к нашему трактату о «Ты, Бхавани». На самом деле, «Пусть я буду тобой» – это еще один перевод этой фразы о «Ты, Бхавани». То есть вот почему я не стал настаивать на кавычках, поэтому почему вы помните, что в санскрите любое выражение, оно может быть по-разному прочитано. Это своего рода такие как бы зашифрованные и, ну как бы сказать, много значений имеет любая фраза, любое предложение. Так вот, «пусть я буду тобой» — это другой перевод той же самой фразы, которая до этого была переведена «О ты, Бхавани». То есть понимаете, да, о чем? Но так как на русский язык... Мне представилось, ну как бы совершенно невозможным выразить это одной фразой, чтобы было и Бхавани, и пусть я буду тобой, да, ну просто все-таки наш язык немножко, ну, отличается, вы понимаете, да, то это как бы дублирует два значения, два снимка одного и того же. И с одной стороны оно означает «О ты, состояние Бхавы», «О ты, состояние этого запредела», «О ты, что я могу в себе зародить». Вот я обладаю способностью, любой человек обладает способностью зародить это. И я же, ну, понимаете, да, то есть, и как, вот, это как бы, вот это действительно та фраза, что если хочешь открыть Бога, открой его в себе. Но только открой его в себе не в плане того, что вот мой маленький эгоистичный, значит, мой характер, это вот уже Господ Бог во плоти, нет. А в плане того, что в нас есть способность, это вот чувство к высшему, чувство вот к этому запредельному, в нас самих, оно не вовне, не внаружи, в том числе и вовне, и внаружи нас может толкнуть к этому. Ну, как и любой афоризм, это очень предельно практичный афоризм. Ананда Лахари, совершенно замечательный текст. И если вы хотите узнать, кто такая богиня Шри, пусть она проявится через вас. Пусть она проявится через вас в плане... пусть не будет разницы между вами и ей. Понимаете? Да пусть не будет разницы между вами и Богом. Вообще не будет разницы. Пусть у вас будет такое ощущение Вселенной, что нет разницы между вами и проявлением Шри. За предельным проявлением вне кармы. Это как бы призыв, это призыв такой, это, если угодно, молитва. Да, вот мы обычно, Господи, помилуй меня, да, то есть вот какие наши обычные молитвы, да, ну, вероятно, это то же самое означало когда-то раньше, вот, ну, в каких-то своих там интерпретациях, но это другая. То есть пусть вся моя жизнь будет проявлением твоей игры, о великая богиня. Пусть вся моя энергия будет проявлением твоей энергии. Потому что хоть богиня Шри запредельная, но если как бы ей надо действовать в этом мире, она может действовать и с помощью энергии, обычной, грубой. И вот пусть наша энергия будет ее энергией. Пусть наш разум будет ее разумом. Пусть наши чувства будут ее чувствами. Пусть наши желания будут ее желаниями. Да. Сделай это, брось хоть один сочувствующий взгляд на меня, твоего слугу. Это то, о чем я вам говорю. Мы как бы призываем богиню стать инструментом в ее руках. На того, кто так умоляюще взывает, о ты, Бхавани. А потом ты дашь мне то состояние соединения с тобой, которое освящено и украшено сверкающими коронами Мукунды, Брахмы и Индры. Величайшие боги, обладающие огромным количеством всяких чудесных возможностей и способностей, значит, как олицетворение их, значит, превосходства, это их короны сияющие. Безусловно, есть еще другие интерпретации этих же самых предложений, которые более конкретны и более, ну, как бы более информативны в плане, ну, вот как вот практическом, что ли, да? Но об этом, что называется, потом. Опять же, я призываю вас сперва понять дух учения, а только лишь потом букву. Буква тоже очень важна. Очень важна буква учения. Но опять же, она важна только лишь, если есть дух учения. Иначе просто это превращается, ну, в набор каких-то фраз, которые, может быть, что-то и значат, но только непонятно что. Итак, еще раз. А потом ты дашь мне то состояние соединения с тобой. То есть, когда йог, значит, вот одно из возможных интерпретаций, которые дают. Безусловно, интерпретаций очень много, я о них упомянул. Одно из них относится к кундалини-йоге, когда практикующий пробуждает энергию кундалини, которая как проявление богини Шри, которая проявление верховной богини. И как бы един соединяется со своей собственной энергией внутри себя. Но понимать это надо еще и в другом аспекте, мы об этом говорили, в эротическом. Под соединением подразумевается физическое сексуальное соединение. И здесь корни и основа многочисленных йоговских практик, в йоге секса, в тантра-йоге, в йоге влюбленности, где сексуальное соединение мужчины и женщины было тем стартовым толчком, которое заставляло проснуться энергию кундалини. Вот почему, значит, вот эти все йоги сексуальные такие мощные. Един как бы соединялся со своей собственной энергией, и чтобы показать, вот знаете, степень этого соединения, да, вот, эмоционального, физического, ментального, духовного, какого угодно, вот лучшего слова, чем вот это вот сексуальное соединение, очень трудно подобрать, если уж вообще описывать. А если мы коснемся того, что это действительно отблеск, ведь что происходит, когда у вас проявляются сексуальные желания? Ведь это ни много ни мало как проявление энергии кундалини. Точнее, того ее аспекта, который наиболее близок к изначальному проявлению энергии кундалини. Энергия кундалини – это порождающая энергия. Она все сотворила. И в наших телах оно проявляется как энергия секса, как энергия продолжения рода, как энергия творения дальше, эволюции дальше. И когда мы испытываем это ощущение, это желание, мы испытываем его. Оно чистое, оно предельно чистое и запредельно чистое. И вот когда мы его испытываем, мы как бы соединяемся с ним, мы соединяемся с этим ощущением. А в дальнейшем, как бы вот через это проявление этого желания, ощущения, через вот это вот проявление мы выходим на ощущение богини кундалини или богини Шри, или как угодно, то есть вот этой нашей базовой энергии. Столько уже сейчас про это сказано, о том, как ее разбудить и прочее, прочее. На всяких книжках сейчас поэтому все про это говорят. Все. И это правильно, это хорошо. Пускай говорят. Так вот, проявление, когда вы будете в очередной раз ощущать то или иное сексуальное желание, помните, что это проявление богини кундалини, запредельной богини кундалини, которая сотворила этот мир и которая дальше готова его творить. И тогда это правильное ваше отношение к этому поднимет вас в сексе на совершенно новый уровень. А другое дело, как не упустить, не потерять эту нить. Сексуальное желание – это одно из самых сильных подарков, которые Господь Бог подарил человечеству, самых сильных. Это прямой выход к энергии кундалини. Действительно, иначе в противном случае, зачем бы Господь Бог нам дарил что-то грязное, как это пытается кто-то представить. Совершенно другой разговор, как с этим надо общаться, или как это надо использовать, это совершенно другой разговор, мы сейчас его не касаемся. Так вот, а потом ты дашь мне то соединение с тобой, то есть един соединяется с энергией кундалини внутри себя, и это слово, которое наиболее близко подходит для описания того, чего ощущает един, это как соединение, значит, вот в сексуальном союзе. То есть, когда нет разницы между тобой и энергией, той высшей запредельной энергией. Нет разницы. И мы становимся как бы самой богиней. Мы становимся этой же энергией. То есть, соответственно, мы начинаем проявлять все те способности, которые только могут быть проявлены, значит, вот эти запредельные. Все бога древние, Мукунда, Брахма, Индра, со всеми атрибутами своей, значит, мощи, они как раз и являются богами всего лишь по одной маленькой причине, что они соединены с этой энергией больше, чем простой обычный человек, ну, который ходит по улице. Больше принципиальной разницы между вот этими древними богами, о которых так много сказано в вот этих древнеиндийских эпосах, то есть действительно какие-то запредельные сверхсущества, это как бы не абсолютный бог, но это как бы какие-то сверхсущества, но сверхсущества до такой огромной степени, что иной раз трудно определить, где это абсолют, а где, как говорится, заканчивается абсолют и начинается там брахма, или где заканчивается брахма и начинается абсолют. Вот так вот они отличаются от нас всего лишь этой степенью соединения со своей внутренней этой энергией. Или со степенью проявления этой энергии через, через свою жизнь, через свое поведение. Ну и маленький такой момент, опять же, что, в общем-то, эволюция человечества построена так, что рано или поздно из жизни в жизнь мы с вами все больше и больше должны соединиться с этой энергией. И через очень-очень там триллиардов, триллионов, не знаю, количество жизни, мы, безусловно, достигнем и состояния и Брахмы, и Мукунды, и Индры, и кого угодно. Но это всего лишь очень большая степень, но не абсолютная, понимаете, да? Вот мы люди, как маленькие дети, мы не видим разницы между абсолютным и очень большим. Вот на Земле есть самый богатый человек, там, назовем его мистер Смит. Самый богатый человек мира. Он обладает там, всеми миллиардами долларов. Но для нас все равно. Если бы кто-то нам сказал, у мистера Смита, допустим, столько же миллиардов, сколько песчинок на Земле. Или бы если кто-то нам сказал, что у мистера Смита миллиардов бесконечно. Мы пока еще так как-то очень абстрактно понимаем разницу между бесконечным и очень большим. Поэтому мы иногда очень путаемся, когда нам говорят Брахма, Вишну и говорят Абсолют. Потому что Брахма, Вишну, Шива, ну в своих маленьких ипостасях, это очень много. Действительно больше, чем способен представить наш разум. А Абсолют – это бесконечность. Понимаете, да? Но мы с трудом улавливаем разницу. Вероятно, когда мы станем сами Брахмой, Шивой, Вишну, Сарасвати, Кали, там, не знаю, и так далее, да? То есть, ну вот, точнее, мы станем вот этими маленькими, как бы, воплощениями маленького, ну, не абсолюта, тогда мы, может быть, поймем, о чем речь. Но сейчас нет. Так вот, учение Шри Видьи, оно претендует на абсолютное знание. Не на очень большое, а на абсолютное. Не на то, что у вас будет столько же миллиардов, сколько песчинок на Земле, а на то, что у вас будет бесконечное число миллиардов. Но для этого вы должны подняться над понятием числа, над понятием причины и следствия. Как бы взлететь усилием воли. А взлететь вы можете с помощью вот этого метода, бхавы, воспроизводя в себе состояние присутствия божества. Ощущайте, что оно уже проявилось, что оно уже с вами. Оно уже рядом с вами сидит и смотрит, когда же вы его заметите. Ощущайте это. Это, если угодно, такая как бы форма, знаете, помешательства, да, помешательства. Ну, в Кащенко там, где там лечит. Оно ведь не проблема мозга, как иногда хотят представить. Недаром их называют душевно больными, а не умственно больными. Да? Хотя в некоторых у нас говорят умственно больной человек, а вот раньше называли душевно больной. Это была более правильная интерпретация, чем умственно. Потому что эти болезни, они выше, чем болезни разума. Точнее, разум может повлиять в ту или иную сторону, но разум всего лишь отражение более глубинных причин. Так вот, ну иногда душевно больные люди действительно странные люди. Действительно странные люди со всеми своими бесконечными, ну как бы, сверхспособностями то, чем не обладают все, точно так же, как их неспособность что-то делать, что умеют все. Вот вышел прекрасный фильм американцев, вот Джон, господи, как его, математик, Нэшел, как он, «Игры разума» называется, «Игры разума». Прекрасный фильм вышел, не так давно что-то, ну вот несколько лет назад. Вот сейчас он есть, я рекомендую вам внимательным образом его, как говорится, приобрести и просмотреть. Называется «Игры разума». Фильм, как утверждают, действительно построен на исторических фактах. Более того, говорят, сам главный герой, ну, с которого писали этот, так сказать, сюжет, он живой и по сей день. Он вроде как даже лауреат, по-моему, какой-то высшей премии по математике, если я не ошибаюсь. Потому что, по-моему, Нобелевскую, я не помню этих всех тонкостей, по-моему, Нобелевскую премию не дают по математике. Там Нобель не очень любил математиков, поэтому как бы обошел их стороной. Вот. Так вот, он получил высшую премию, и вот это совершенно уникальный фильм. Человек, который вот страдал этой формой шизофрении, с одной стороны, который жил в своем собственном внутреннем мире, со своими собственными персонажами, со своими собственными людьми. Там это очень хорошо обыграно, ну, умеют, американцы умеют показать. Вот, и с одной стороны он был беспомощный, как дитя, когда там речь касалась чего-то внешнего, да, вот внешней жизни. Но с другой стороны, совершенно гениальный, значит, вот математик вот в своей области. И это о чем нам говорит? Это нам говорит о том, что вот эта вот грань между разумом и безумием, это какие-то двери непонятные, о которых еще человечество современное не совсем имеет представления, как этим пользоваться. И как бы, ну, кого-то туда случайно заносит, и кто-то вообще просто теряет связь с миром, да, становится действительно душевно больным, кто-то нет, кто-то поддерживает. То есть это очень такая, это такая вот какая-то непонятная территория. Но йога – это наука, которая претендует на гораздо огромный пласт знаний, в том числе знаний и этой пограничной территории. И она дает методы, которые, как бы вам сказать, используют все резервы организма, все резервы психики, разума. Это как бы, ну если угодно, я читал одну статью, эти методы сравнивались с управляемой галлюцинацией. Когда человек сам себя вводит в состояние управляемой галлюцинации. Совершенно звучит как бы как диагноз, да, как приговор. Вот. Но на самом деле йога не так на это смотрит мрачно. Она говорит, что ж, это заложено в вас. В вас заложено состояние бхавы. Если вы что-то хотите, чтобы это проявилось, оно начнет проявляться. Вы переоткроете, я не знаю, что угодно, какие угодно законы, законы мироздания, все в ваших руках. Хотите жить по этим правилам Вселенной, будете жить по этим. И когда-то Рамакришну спросили по этому поводу, что... Я не помню, как там дословно было сказано, ему сказали, да вы же безумный. Ну, как бы, вы же безумец. Он совершенно не обиделся на это и сказал, да, я безумен. Рамакришна, величайший йог. И Рамакришна ему, в общем-то, во многом обязана всплеском йоги, который произошел позже. Он сказал, да, я безумный. А разве весь этот мир не безумный? Покажите мне хоть одного небезумного человека вокруг. Но только я схожу с ума по богине. Он также был величайший адепт вот этого вот подхода. Он везде видел богиню Кали. Она являлась ему. А вы сходите с ума, говорил он, по деньгам, по своему общественному положению, по какой-то неурядице жизненной, которая вас выводит из строя и вообще выбивает совершенно, да, то есть вы поэтому сходите с ума. То есть, что вы безумны, что я безумен, но я все-таки считаю, сказал Рамакришна, мое безумие лучше. И вот вот это вот такая ключевая фраза, которая может передать вот эту фразу «О ты, Бхавани», когда вы пересотворяете, переоткрываете, вы как бы воспроизводите, вы не опираетесь на внешность, а кроите и творите вне, вообще весь мир. А это можно назвать формой безумия? Почему нет? Но опять же, покажите хотя бы одного здравомыслящего с этой точки зрения человека. Такого тоже вы не увидите нигде. Только лишь проблема в том, что вы этим пользуетесь, потому что это величайшее проявление, величайшая способность, которой пользовались древние пророки еще там в ветхозаветных времен, когда они общались, Мухаммед удалился там куда-то, и Аллах ему открылся. Почитайте, значит, вот всех христианских этих пророков. Так вот, они пользовались, они знали вот этот механизм и жили, это как бы как способность. А мы об этом не знаем, и этим мы не пользуемся. Время от времени кто-то сходит с ума, ну, кого-то забрасывает, да, то есть какое-то там жизненное обстоятельство, что называется, ну, как обычно, человек, крыша поехала, с ума сошел, то есть, ну, как бы. Ну, почему? Потому что те или иные жизненные обстоятельства, то есть он как бы сходил, как правило, с ума почему-то земному обычному, а потом, чтобы там сложилось или не сложилось, и как бы так это все пнуло так, что он как бы выбросило в другую область. То есть как бы продолжает пользоваться этой способностью, да, но он просто не понимает, что, знаете, как вот он начинает творить вокруг себя эту вселенную. То есть он начинает творить вот этот мир галлюцинаций, неуправляемых уже. Он, ну, люди безумные, безумцев много. Кто-то может быть не этими маньяками, проявления какие-то идеи там чего-то, кто-то просто тихо помешательство, у кого-то непонятно вообще, значит, чего. Ну, в общем, это самый большой спектр, значит, все умные медики кивают голову, пытаются, значит, это лечить, и у них хорошо. Это надо сказать, но все-таки до конца они не понимают причин возникновения этих расстройств. Они не понимают их. Потому что все, что связано с психикой человека, это имеет корни где-то больше, чем разум. Ну, наука к этому приближается, говорят, на Западе гигантские шаги уже в этом направлении сделаны. У нас поскромнее, но тем не менее. Эта способность заложена в вас. Если хотите проявить бхавани, если хотите проявить шри, проявляйте. Эта способность есть в вас. Вы поймете это, утверждают древние тексты. Вы поймете шри. Если вы не поймете это, вы будете как слепой в двух шагах. В полшаге. Но йога, еще раз, практичное учение. Йога очень практичное учение. Мы с вами живем в социуме, мы с вами привыкли жить в социуме. Ну, у нас узкий круг, мы туда ходим, сюда, там, на работу, тут. А вот йог, который един бродит один на один со Вселенной, достаточно быстро начинает. начинает понимать, что к чему. Потому что там вот эти зомбирующие как бы программы социума сваливаются с его головы, и он перестает как бы ощущать вот эту вот реальность, к которой мы так жестко привязаны. Он начинает понимать, что реальность — это суть не то, что снаружи, а суть твоего отношения ко всему, что ты видишь. И некоторые грани очень стираются, а некоторые наоборот, очень четко. То есть то, что нам раньше казалось чем-то эфемерным и размазанным, вдруг начинает проявляться, когда вы в одиночном ретрите, очень совершенно недвусмысленно, и вы понимаете, что это, пожалуй, единственная опора, на которую вы можете опереться. А все, что вы до этого считали, ну, как бы, то, что вам не дает потерять разум, да, как-то оторваться от социума, какой-то ваш социальный статус, как вы выглядите, что вы говорите, с кем вы общаетесь, где вы работаете и так далее, вот тогда становится совершенно эфемерным. Был такой дядечка, его звали Даниэль Дефо, он написал книжку, она называется «Робинзон Крузо». У нас она печаталась в детском варианте, то есть в варианте как бы это урезанном и адаптированном для, как говорится, детского мышления. Если же вы почитаете первоисточник, он будет примерно раза в три потолще, эта книжечка будет. А, вот, мне как-то она попалась совершенно случайно, поражен очень убористым текстом. А, так вот, вы обнаружите, что это в первую очередь философский трактат. Потом приключенческий, где как раз описываются метаморфозы психики человека, оторванного от социума. И, конечно же, кое-что там описано так себе, но кое-что очень хорошо подмечено. Вот когда теряется эта связь с социумом, мы как бы начинаем барахтаться, как в океане, не за что зацепиться. Абсолютно не за что зацепиться. И мы понимаем, что наши внутренние отношения к внешнему миру гораздо больше значат, чем проявление внешнего мира. Американцы сняли фильм, как-то он называется, господи, я его видел в разных названиях, одно из названий совершенно чудовищное по неправильности, а почему-то перевели его как «Изгой». Вот такой фильм вышел лет 5, что ли, назад, или больше даже. Там какой-то знаменитый актер в главной роли, вот он играл в Форрест Гампе, этого Форреста Гампа, тоже, кстати, из той же оперы. Значит, вот человек, который там случайно после катастрофы оказался на необитаемом острове, ну, то есть как бы это новый Робинзон, и у которого там остался... Посмотрите, кстати, он называется либо «Новый Робинзон» в одном из переводов, в другом он называется «Изгой» фильм. Как же этого Том Хэнкс, по-моему, там в главной роли, вот который играл Форрест Гамп, если вы видели этот фильм. Хороший фильм, почему? Потому что, ну, американцы все-таки время от времени действительно создают такие хорошие фильмы, очень редко, но бывает. Так вот, там та же самая ситуация, что вы рано или поздно начинаете терять связь с внешним, и вам нужна внутренняя опора. Он взял, нарисовал человека там вот. Главный герой нарисовал человека и стал с ним общаться, как с эфемерным, значит, там, существом. Вот, это какая-то такая, как психологи говорят, сейчас же очень много всякого рода психологов, которые умничать начинают, но это защитная реакция мозга, чтобы не сойти с ума, вот, мол, где мозг создает себе такую игрушку, дабы не потерять связь с социумом. В общем, говорят очень много всяких таких умных, красивых слов, но опять же, так вот по секрету, на ушко скажу вам, что йога знает все эти методы за много-много тысячелетий, из-за того, как вообще там Европа научилась есть с помощью вилки и ножа, да, до этого охотилась вообще на мамонтов. Так вот, это было уже известно, эти все методы. Так вот, они гораздо более глубже, чем кажется на первый взгляд, если взять эту способность человека, что называется, творить. И вот это один из методов приблизиться к Шри. Откройте Шри своей бхавой, своим отношением. Откройте, увидьте ее. И это гораздо больше, чем галлюцинация. Почему? По очень простой причине. Галлюцинация не имеет причинно-следственных механизмов. Понимаете, да? То есть, мало ли чего у вас там вам привиделось. Но вовсе не факт, что ну, это как бы повлечет за собой цепочку выполнения. А там вы вдруг обнаружите, что в некотором смысле закон причины и следствия не нарушается. И если к вам явилась богиня Шри и сказала что-то, что через 3 дня она явится вам во плоти, а через 3 дня явилась вам во плоти, то вы это воспринимаете как давно ожидаемый результат. Вы готовитесь к этому, и действительно это происходит, понимаете, да? То есть это не бред. Это не бред. Точнее, если уж это бред, то это какой-то сверхколоссальный бред, такой бред, который заставляет всю Вселенную подстраиваться под ваш бред. Понимаете, да, если уж так вот, совсем уж. Это метод. И если вы пришли в храм, храмы бывают разные. Иногда храм это несколько камней. Вы подходите, несколько камней. Вход, внутри, там чего-то, какой-то формы, какие-то предметы, какие-то надписи, какие-то знаки. Иной раз, это, знаете, вот, ну, это, ну, как бы человек пройдет иной раз, и, знаете, храм, вот, в понятии храма, это не храм Христа Спасителя, а весь там золотой сияет, и охрана, значит, чуть ли не с автоматами на входе, с металлодетектором, как бы, как говорится, не взорвали его, значит, эти самые. То есть, если Господь Бог не сможет защитить, как говорится, свой храм, то, конечно, грош цена такому храму. Но, правда, конечно, на это отвечают, что, мол, вот он руками этих охранников и защищает себя, да, то есть здесь не прикопаться. Так вот, храм иной раз, это совершенно невзрачное место. Иной раз это дерево. Иной раз это несколько камней выложено. Иной раз это здание. Иной раз это какое-то здание действительно сложной архитектуры, сложных, значит, лабиринтов. Но храм — это не то, куда человек приходит, значит, просто так для непонятно чего. А храм — это то место, где открывается высшее. Если оно открывается, как бы оно ни выглядело, это храм. Понятно, что если место, в котором открывается высшее, то со временем люди пытаются его, ну, как бы, обустроить. Ну, вот если вы знаете, да, что вот на месте, это, помните, это, кто строил храм Иерусалимский. Значит, это было одно место, а потом оно было настолько святое, что вокруг него построили еще больше, еще. И вот вы приходите в храм, и вот там начинаются уже очень интересные такие моменты, что с одной стороны, если вы приходите в храм в состоянии бхавы, то Бог открывается вам. Если вы приходите туда без состояния бхавы, как вот в храм Христа Спасителя с Кока-Колой, значит, туристы, которые вот приехали, значит, экскурсия у них, там, по плану надо, да? Зашли, посмотрели налево-направо, через металлодетектор прошли и вышли. Да, прочитали еще, значит, всех попечителей, посмотрели на каску, значит, там, главного строителя, да, которая там под стеклом в музей. Все, отметились и ушли. Что приходили, что не приходили, то есть это, как бы, храм — это когда вы приходите в состоянии бхавы. Вы как бы притягиваете, вы открываете Бога своим собственным внутренним силой. А потом случаются чудеса. Если вы приходите в таком состоянии туда, то со временем это место намагничивается. Я подбираю этот термин, хотя ни о каком магнетизме там речи не идет, ни о какой энергии даже не идет. Значит, надо говорить, ой, какая энергия у храма. Да никакой там нахрен энергии нет. Проявление божества выше, чем проявление энергии. Это может быть в том числе и энергия, но на самом деле это вот это вот ощущение запредельного, это выше, чем любая энергия. Это чудо, ни больше, ни меньше. Святое место. Так вот, вот со временем оно намагничивается. И если вы уже сами туда входите, даже если вы сошли действительно с банкой Кока-Колы так чисто поглазеть и выйти, то вас эта невидимая волна захватывает. Очень интересно, вот в историке, во многих книжках я это видел, описывали, как во времена, значит, вот, когда римляне захватили, значит, вот Иерусалим, и, значит, там их самый главный, забыл, как его там, этот военачальник, зашел в храм Иерусалим, а он завоевал страну, он мог заходить куда хотел. То есть, собственно, он плевать хотел на все святыни. И он зашел там до главного алтаря, потом остановился и не пошел дальше. Вышел и сказал, ну, как бы, я вот ощущаю какую-то там такую силу действительно сильную, что он, ну, как бы не рискнул. А юдские солдаты были, в общем-то, не особо, знаете, как бы это сказать, такие, да, как это слово, такими сентиментальными, да, то есть им меньше всего, он перед этим мог там перебить, там, не знаю, 200 человек, и абсолютно, как бы, ни в одном, что называется, глазу. А тут он почувствовал присутствие высшего. И он скромненько ушел. Почему? Потому что место со временем тоже начинает. Вот точно так же и вы, когда вы призываете Бхавани, о ты Бхавани, пусть я буду тобой, то потом остается намагниченность, вот эта вот запредельная, и вы даже не призываете, а окружены. А сколько времени? А, 35 минут 9-го. Чудесно, 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 чудесно. И вот такие еще небольшие тайны из сексуальных практик, из тантра-йоги, из йоги влюбленности. Если вы с партнером и пытаетесь практиковать йогу секса, а сейчас огромное количество книжек выходит вот по всяким аспектам использования секса в духовном развитии, действительно очень много книжек. Некоторые хорошо иллюстрированы, но ни о чем. Некоторые очень убого иллюстрированы, но очень толковые. Некоторые не те, ни другие, некоторые и те, ни другие. В общем, что хотите, то и можете. И, безусловно, ну, как и все разумные люди, вы начнете интересоваться этим, будете читать эти книжки, смотреть их и так далее. И, совершенно естественно, что вы решите как бы это применить в своей жизни, а почему нет, иначе зачем это все? Это справедливо, очень все честно и нормально. То многие-многие невидимые вещи, о которых нельзя даже написать в книжке, просто это очень тяжело даже выразить. А вы потом почувствуете, что да, все замечательно, что да, действительно, ваши отношения с вашим партнером изменились, все совершенно по-другому. Но вот как бы, но есть и какие-то вот другие отрицательные, не то чтобы отрицательные, но как бы это очень тяжело долго продержать. Один, два, три раза, а потом опять рутина, бытовуха, все съедает на нет, и все как было до этого, так и осталось. То есть этим страдают все, 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 кто вот только-только приступает, только-только знакомится вот этим-то всем сексуальным практикам. Через это, ну, как говорится, все практически прошли. Ну, половина из них потом это побросали, и как бы, ну, в общем, на Западе же это тоже все есть. Отношение бхавы к партнеру. Отношение к ощущениям. Это мелочь, да, кто-то скажет, да какая разница, как я к ним отношусь. Они мне начинают иногда вообще просто такие воинствующие материалисты утверждать. Ну как, если это объективно существует, говорят они, это такие, знаете, вот есть такая черта людей, которые вот в духовности якобы, да, но внутри такие волки в овечьих шкурах, они за все укусить готовы. Что если это есть, объективно существует, как это может зависеть от моего воображения или от моего отношения? Все, приговор, крест. Дальше йоги секса им подниматься не надо. До тантра йоги лучше туда и не ходить. Почему? Они просто не понимают даже, куда они попали. От вашего отношения зависит результат, понимаете? Да. Сознание не может быть безнаказанно. Вот Может ли быть безнаказанно грязные, вот представьте себе хирурга, который распотрошил, значит, пациента, дабы сделать ему ответственную, значит, операцию по, я не знаю, чему, ну, почему угодно, да? Там. Ну, неважно, ну, просто он разрезал, да? И вот может ли быть безнаказанные внутри, в утробе этого пациента, грязные руки первого встречного судорога? Вот скажите мне, вот кто-нибудь так зайдет в операционную, ага, дай-ка я посмотрю, что ты тут делаешь, да, перед этим не вымыв руки. Точно так же и сознание, которое без состояния бхавы, это как грязные руки, которые лезут в святая святых. Ну, какой результат? Ну, результат, в общем-то, понятен, да? Неудачно. Ну, то есть, конечно же, сейчас современными антибиотиками сейчас, понятно, там все засыпят, и больной будет себя чувствовать нормально, да? А вот в средние века это могло бы быть чревато, да? То есть, ну, сейчас просто медицина позволяет иной раз и не то, как говорится, творить. Вот. Но я для чего это говорю? Что безнаказанно отношение без бхавы не проходит. Вот поэтому религии пользуются дурной славой. Сергий Радонежский с Серафимом Саровским заходят в свои, значит, кельи, молятся, им открывается. Сотня других остолопов заходят в ту же самую келью, 5 раз больше времени проводят, в кровь разбивают свою голову об пол, ну вот хоть бы хрен собачий, вот как не чувствовали ничего, так и выходят. Вот почему, в чем разница? Разница в бхаве. Бог должен светить в том числе и изнутри. Если он не светит, то, ну, в известном смысле, бесполезно. Вот я об этом говорил уже, сейчас стало модным, точнее не сейчас, а еще раньше, лет, наверное, так 15-20 назад. Да и сейчас в нашей стране очень модно, особенно в среде психологов, заявить. Вот я, мол, где жил с теми-то 2 года, там с какими-нибудь там тибетскими монахами, изучал их практики, жил с какими-нибудь там тантристами 3 года, значит, изучал их, не значит, там, священнодействие, жил с какими-нибудь там нанайскими, значит, ну, неважно, с кем он там жил, да, то есть, ну, в общем, что-то он изучал. И вот он потом пришел и говорит, вот я там побыл, вот я тут побыл. И вот спрашивает, а чем ты там занимался? А я изучал, значит, вот ихние культы, ихние религии, ихние практики. Я хотел открыть секрет. Ну, все говорят там о тибетских йогах, там, ну, да. Вот я хотел открыть секрет. Но, как бы, этот человек туда зашел, вот как, знаете, в панцире, в скорлупе, закрыв глаза. Понимаете, да, ну, в плане вот открытости. Побыл там 2-3 года, вот так, натянув мешок на голове, так и вышел. Ну, каким-то там формальным знанием он что-то там увидел, что-то там записал, что-то там на кинопленку снял, какую-то там, значит, там мантру значит, услышал там. В общем, какие-то там травы, которыми они пользуются, тоже определил, да. Но самого главного, как говорится, аслана-то, как это, да, в той басне, там, я и не приметил, да. Вот примерно та же самая ситуация. Вас будут с распростертыми объятиями пускать в самые закрытые тибетские монастыри, где практикуют Бог знает какие йогические практики. Точнее нет, на самом деле вас туда даже не пустят на порог, потому что вы будете мешать. Но даже если бы пустили, если вы зайдете без состояния бхавы, вы ни черта там не увидите. Точнее, черта вы как раз там и увидите, да, но больше ничего. Да? То есть Бога вы там не увидите, потому что ваш внутренний черт, кажется, вам закроет глаза. Вот это такая очень-очень тонкая грань. Очень тонкая грань. И если вы изучаете ту или иную религию, если вы изучаете ту или иную систему, но я еще раз подчеркиваю, я хочу дистанцировать йогу от религии, потому что йога это выше, чем религия. Если вы пытаетесь это изучить, пожалуйста, прежде чем, ну, как бы это сделать, спросите себя внутри, а готовы ли вы открыться этому учению или не готовы. Состояние, знаете, такого стороннего наблюдателя, который, знаете, так выглядывает, ага, что это у них там делается? Оно не проходит. Вот, опять же, сейчас проходит очень много в Москве тренингов всяких, всякого рода, по всяким рода, ну, таким вот сверхспособностям, по всякого рода таким вот всяким практикам, эзотерическим, тантрическим, каким угодно. Очень много туда людей приходит, которые внешне открыты, но это только, знаете, их часть открыта, а внутри у них такое, как бы, такая маленькая крепость, где они сидят, как бы одна часть их вроде открыта, они такие раскованные, они такие вот открыты, они такие современные, современными взглядами на жизнь, но внутри маленькая крепость, из которой такие боязливые, зоркие глазенки смотрят. Ну, с недоверием это, вот с недоверием это еще ладно. А вот если с такой, со злобным, таким со злобным недоброжелательством. Ну, сейчас мы копнем, какие тут, значит, собрались небожители. Обычно вот у такого человека, как бы, это вот как бы злоба затаенная, значит, вот она выглядывает. То есть это такое эго, ну, маленькое там, оно как бы прикидывается открытым, хотя оно внутри закрытым. А вот мы сейчас посмотрим, что там у них такое творится. И вот, конечно же, путь человеку в таком состоянии, что называется, заказан. И нет, ну, ничего он не получит, по большому счету. Вот это что обидно. То есть йог это не тот, кто прочитал миллион книжек по йоге. Йог это не тот, кто умеет выполнять все асаны, скручиваться в 50 узлов. Йог это не тот, кто, ну вот собаку сожрал, да, вот он вам будет на санскрите там 3 часа цитировать какой-нибудь текст. Йог это тот, кто понимает это, кому это открылось. А иногда бывает так, что человек внутри закрыт, в этом ядрышке сидит, а снаружи вот эту вот шелуху вокруг себя расфуфырил, и кажется, что вот он что-то там. Вот. И вот в этом очень большая проблема. То есть невозможно войти, как сказал, да, в реку человеку и не намочить себя. Это невозможно. Точно так же, если вы хотите понять традицию, ту или иную, вы должны идти в нее открыто, состоянием бхавы. Если вы хотите, чтобы Шри Видья проявилась через вас, вы должны идти с этим открытым состоянием и как бы воспроизводить, открывать это. А если же вы в состоянии такого, знаете, как бы ученого наблюдателя, которого высадили на Марс, и который там все этим самым, значит, тыкает, да, на предмет протестировать, то в таком случае вы должны быть беззлобны и доброжелательны. Потому что, ну понятно, мало ли там какие там, да, ну что, как бы, человек изнутри, после него нет опыта. Вот, если же вы злобны, и вы как бы желаете неудачи, то вы и получите неудачу. Почему? Потому что вы сами ее воспроизведете. Я работал с людьми, которые обладают сверхспособностями, точнее, не то что сказать, работал, но общался. Там очень любопытный, не всегда, но такая статистика есть. Количество положительных результатов от теста в проявлении сверхспособности до безобразия коррелирует, ну, то есть как бы связано с людьми, которые присутствуют при этом. Если атмосфера доброжелательная, варианты, значит, количества успехов очень большое. Если хоть один злобствующий и внутри негативно настроенный, результат резко идет на снижение. Не сказать, что он вообще на ноль уходит, но количество его резко снижается. Есть люди, которые действительно там, ну, у них настолько сильные сверхспособности, что там хоть вся Вселенная будет там злобна на них, но у них сила как бы перекрывает. А бывают такие моменты, которые... Вот поэтому, если вы хотите чуда, открывайтесь этому чуду. И избегайте всех злобствующих, и которые вот... будут. Как устроен наш мир? Поэтому в нашем мире важнее быть открытым, добрым и каким-то таким вот, как бы, чем быть, обладать сверхспособностями. Потому что сверхспособности, они как повалятся на человечество, пройдет энное количество лет, когда мы избавимся вот от этого, от этих негативных качеств, от этой злобы, человечество сейчас в варварском состоянии. Вот как только человечество избавится от всех варварских своих составляющих, на него повалятся проявления сверхспособностей любых, как из рога изобилия. Просто Вселенная это придерживает до определенного момента, не время. Иногда, правда, раньше времени бывает, проявляется, как правило, остается незамеченным, потому что никто не хочет этого видеть. А вопрос, есть ли у кого-нибудь повод тому афоризму, который мы сегодня рассмотрели? Некоторые тебя очень сильно, кстати, отождествляют с... рассказывают такой случай, что Рамакришна в свое время, когда он поклонялся богине Кали, он доходил буквально до безумств. Он начинал переодеваться в женские платья. Он начинал вести себя как женщина. Причем самое интересное, самое смешное, что это вот воспоминания, написанные у Ромен Ролана, по-моему, еще у кого-то, что он настолько отождествлял себя с женщиной, что даже присутствующие женщины его не замечали. Он даже форма лица изменилась. Вот на это время, пока он это, он был в это погружен. Он настолько хотел, это все понять, с этим слиться, да? Вот. А потом, правда, он от этого когда он это все прошел, то есть он настолько начинал проявлять через себя. Он поклонялся Кали, да, то есть, и вот в связи с этим есть такой анекдот, что о чем думаешь, тем и становишься, что, если вы помните, он часто его о ученике, которому учитель сказал медитировать, ученик говорит, я не знаю, как это делается. Он говорит, что ты там любишь там больше всего? Говорит, я пастух, у меня есть любимая буйволица, которая меня кормит там молоком, я ее очень люблю, постоянно за ней ухаживаю. Он говорит, ты думай о ней. Садись в эту пещеру и думай о ней. Потом он пришел оставил этого ученика, ученик думал о этой буйволице, но через некоторое время он пришел и спросил ученика, как там, Чандра, ты выполнил мое задание? Да, учитель, я дошел до предела в медитации. Вылази из пещеры. А Чандра отвечает, не, учитель, не могу, мне рога мешают. То есть слишком маленький проход. Он настолько себя отождествил с буйволицей, что он действительно почувствовал у себя рога. Точно так же и человек, который постоянно, как Рамакришна, думал о богине Кали, он уже понял, что его душа не сексуальна, в плане не принадлежит тому или иному полу. Вот, сейчас огромное количество всяких этих операций по смещению пола, огромное количество, сейчас этим вопросом заинтересовался, в связи с этими всеми моментами. И, я не знаю, как во всех случаях, но иногда действительно, мне иногда кажется, что некоторые люди себя настолько отождествляют с женщинами, что они себя действительно начинают... поговорка, о чем думаешь, тем и становишься. Так здесь этот механизм точно так же работает. Если вы начинаете чувствовать, что вы инструмент, как здесь сказано, пусть я буду, твоего слуги, да, что вы инструмент Шри, то вы начинаете проявлять все эти качества, которые присущи богине Шри. И не случайно, когда многие йоги, когда они медитировали на образ, Шивы, и если они в этом состоянии касались другого человека, то эффект был такой, как если бы к этому человеку коснулся сам Шива. То есть это мгновенное, исцеление. Или, какие-то чудеса, вот то, что называется чудеса. То есть человек настолько отождествляется, настолько вот он сливается, значит, вот с вот этим запредельным, что теряет свою индивидуальность, как бы его эго растворяется на какую-то долю секунды, и уже нет разницы между ним и Богом. Со всеми вытекающими последствиями, что человек в этом состоянии способен творить чудеса. И это везде встречается. То есть как бы вот он становится, ну как бы как проводником, что ли, я не знаю, как подобрать это слово, вот этого высшего, запредельного, и многие святые этим обладали. А вопросы есть ли какие-нибудь? У кого-нибудь? То есть, в этом смысле, если вы постоянно думаете о том или ином божестве, то вы приобретаете все качества того или иного божества. Если вы думаете об абсолютной богине Шри, которая за пределами кармы, то со временем у вас тоже развиваются все те способности, ну как бы вот эти все вот эти вот сверхспособности, которым обладает тот или иной, значит, вот аспект этого высшего. И вот это надо помнить. Сейчас огромное количество людей увлекается всякого рода, как бы это помягче сказать, всякой чертовщиной. Вот в буквальном смысле, намешано в голове, бог знает чего, там у них и Богородица, там у них и какие-то духи, там у них и какие-то там чего-то, вот это сейчас, вот сейчас это особенно намешано, потому что это такой бизнес сейчас такой очень хороший, вот во всем мире. И есть одна очень серьезная опасность. Чем думаешь, тем и становишься. И, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Что если вы будете общаться со всякого рода вот этими потусторонними духами, а сейчас огромное количество людей вызывают духи, там всякие эти медиумы и прочее, да? То есть очень большая вероятность, что в следующей жизни вы сами станете этим духом. Поэтому, как бы, ну, на самом деле, я не против всякого рода спиритических сеансов, всякого рода исследований, вот этих вот всех этих вот потусторонних явлений, моментов, ради Бога. Но, как бы, древние книги говорят о том, что если уж слишком много провести в таком состоянии, то потом разум склонен, ну, человеческий разум склонен самому стать таким же. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот хорошая-хорошая поговорка. Поэтому, если же вы думаете о запредельном, если уж вы склонны к изучению чего-то, ну, как это сказать, потустороннего, да, то изучайте это с позиции Шри, изучайте это с позиции Шивы, изучайте это с позиции Абсолюта, сверху вниз. Да.
Можно сказать, что Шри Гиди это способ реинкарнации, правильно?
Да. Это именно да. То есть как бы. Просто когда мы говорим абсолют, всегда что-то вот в ассоциации у человека, что такое абстрактное, независимое, где-то отрешенное, которому наплевать, которому, как это, знаете, по барабану, да? Абсолют. Да вот он сам по себе абсолют и все. Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно, да. То есть это как бы лишено каких-то вот таких вот. Ну как бы это не, ну как все, что не жизненно. Это надо, ну как бы тяжело на этом сосредоточиться, и вот этот вот момент отчужденности. А здесь это момент как бы. Да вот слово «отмывать» не очень хорошее. Скорее открывать. Скорее даже не открывать, это проявлять. Знаете, есть такое в тантре выражение: «Живи как Бог до тех пор, пока не станешь Богом». Проявляйте уже сегодня качества, которые будут у вас завтра. веди себя как император задолго до того, как станешь императором. А что вы теряете? Ну хорошо, если вести себя как Бог до тех пор, пока не станешь Богом, а что может быть выше, чем Бог? Куда уж тут промахиваться, куда ни ткни.
Я как Бог.
Ну как вести себя как Бог? Это вопрос такой на самом деле. Ну тогда обычно так на этот вопрос отвечают, что сядьте за стол, возьмите лист бумаги, возьмите ручку, представьте себе Бога, таким, каким вы его себе представляете, представьте качества, которыми, ну, как вы себе представляете, этот Бог проявляет, ну, как бы, или может проявить, или проявляет, или вы хотели бы, чтобы он проявил в каждодневной жизни. И запишите это все аккуратненько по пунктам. Нет, ну, хорошо, мы, допустим, не знаем, ну, какие бы мы хотели, чтобы Бог имел качество. Ну, я бы, например, очень хотел, чтобы он бы меня спасал время от времени, когда я как дитя неразумное куда-нибудь залезу туда, куда залазить не надо. Я бы, например, хотел, чтобы он, как любящая мать, меня кормил, меня оберегал. Вот. Ну, вот это естественно, да? Не-не-не, мы сейчас говорим не об абсолютных качествах, мы сейчас говорим о тех качествах, которые, ну то есть если мы... Да, я бы хотел, да. И вот... Нет, нет, подожди, немножко не так. Нет, вы выбираете те качества, которые вам близки. А потом доводите их до абсолюта. Не говорите абсолютно. Вот я бы хотел, чтобы обо мне заботились, чтобы меня кормили, чтобы мне предоставляли там место для жизни, чтобы, ну как бы вот, если я куда-то залезу не туда, чтобы меня как бы спасали, исправляли, там и так далее. Если там какие-то трудности, мне помогали. Я вот хочу вот такие качества в своей жизни. Я бы был совсем не прочь, если бы Господь Бог их проявил в отношении меня и проявлял бы почаще. Вот. Вот, да, и потом бы начал бы сам их проявлять. Ну как, вот я понял, вот чего бы я хотел. И вот после этого начинать уже проявлять самому их. Вот это и значит, живи как Бог до того, пока не станешь Богом. Ну это такой, слишком уж такой практический момент. А потом развивать их до абсолютной формы. Не надо начинать, когда мне приходит человек и начинает говорить про абсолютную любовь, про абсолютную там знание, про что-то абсолютное. Я понимаю, что он просто бредит. Он не имеет ничего абсолютного, он конкретный, потому что абсолютное невыразимо. А это все болтовня про абсолютное. К абсолютному мы можем приблизиться. Вот. И поэтому надо начинать с чего-то конкретного. Вот повседневное. Вот то, чтобы я, вот, ну, как бы. А потом уже оно выйдет. А когда мы говорим про абсолютное, ну, как бы это немножко попахивает какой-то казенщиной, каким-то таким, знаете, вот, у меня всегда так, абсолютная любовь, это какая-то такая, знаете, богиня, такая какая-то вот в таком ореоле, которая чихать хотела на него. У нее абсолютная любовь, не к маленькому муравью, да, а вот абсолютная вообще. А вот я хочу, чтобы была любовь ко мне, маленькому муравью, потому что я пока еще не могу другого ничего понять. Я хочу что-то, чтобы было бы близкое ко мне, не абстрактное, далекое. Вот там, знаете, как это в этой самой, в том кинофильме было сказано, да, где-то высоко в горах, не в нашем районе, да, вот есть там небожители, так. А вот я хочу вот к себе конкретного, а потом его, ну как бы, вот, ну это вот так можно ответить на этот вопрос. Еще какие вопросы? Викуська, а ты хотела какой-то вопрос? А сколько времени? Ага. Ну хорошо, раз вопросов нет. Значит, это у нас, вероятно, последнее в этом году занятие. Следующего понедельника уже все. В смысле, ну, в этом, этого лета. Этого лета. Это, наверное, не будет. Нет, в среду будет. Вот насчет субботы пока сомневаюсь, но в среду точно будет. Ну, в среду будет понятно, будет ли в субботу. Вот. С удовольствием, но если честно, я что-то так устал в этом году, я хочу немножко отдохнуть, куда-нибудь лететь. Вот. А потом это еще связано с чисто такими техническими вопросами, там аренда, там и так далее.